Александр Иванович Левитов. Степная дорога ночью. Глава первая. Пора была самая глухая. Сено скошено, рос сжато, а до уборки проса, овсов и гречихи было еще далеко. К тому же был какой-то большой праздник, чуть ли не успенье в день. Следовательно, народу на проезжей дороге совсем не было. В воздухе ощутительно распространялись прохлада и тишина наступающего вечера. Маленькие птички, невидные во время зноя, теперь замелькали по степи, тогда как самая степь постепенно облекалась в какую-то необъяснимую мрачную тайну, обыкновенно примечаемую в природе, когда, утруждённая жизнью дня, она отходит к ночному покою. Таким образом, поля и дороги и вешки все это глубоко задумалось в своей обычной вечерней думе, между тем, как из высоты неба и из самой глубины непроницаемой дали веяло на вас каким-то едва слышным шорохом, сыпалось и неприметно вливалось к вам в душу что-то в высшей степени сладостное и томительное. И виделось вам, что все это будто бы закрывает собой природу, сообщая ей то особенное выражение, какого не увидите вы в ней никогда, кроме вечера. На левой стороне дороги, по которой шел я, протекал Дон. Бесчисленными огнями сверкало в его волнах догоравшее зарево, а за ним так привольно расстилалась луговая низменная сторона, зеленее раздельными покосами и пестрее с неоглядными запашками. Изредка даже и ко мне на большую дорогу заносило оттуда ветром тонкий звон колокольчиков, привязанных к жеребятам, и крики сельских ребят, которые их сторожили. Пугаясь этого мрачного молчаливого пространства, особенно тоскливо ныла душа моя и желала встречи с живым человеком. Но, как ни напряженно смотрели глаза, ни человека на дороге, ни крыш деревенских изб вдали не показывалось. Совсем свечерело. Заблагоухали травы и деревья, покрытые обильной росою. Загорелись звезды на совершенно безоблачном небе. А на всем видимом протяжении Дона клубилось какое-то седое, неопределенное облако, ярко освещенное молодым месяцем. На востоке постоянно на один и тот же угол неба резало, как обыкновенно называют ее в селах, сухая молния. Ничто в этот раз не нарушало молчание ночи, только что разве сонного грача шагом своим испугаешь, так он каркнет, с одной вешки на другую перелетит, да там на целую ночь совсем уж и останется. Вдруг позади меня раздался едва слышный скрип колеса. Я обернулся и начал присматриваться. Не далее, как в четверти версты от меня спускалась с горы телега, в которую была запряжена слон-лошадь, так называемая купецкая. Грузно ступала она по туго убитой дороге, побрякивая медными бляхами своей наборной сбруи. Рядом с телегой шли кто-то двое. До меня доносились их голоса, но я не мог ни расслушать того, что говорилось, ни ясно рассмотреть самих говоривших. Я закурил папироску и сел ожидать их. «И у этого, милый ты мой, римского папы, все цари ненашинские под началом находятся». «С расстановкой», — говорил один из подъезжавших ко мне. «И этот папа, как-то переча об нем в книгах написано, не то чтоб стар, не то чтобы молод, а годов ему, свет ему ясный, ни мало, ни много, всего-то 2000. Месяц взойдет молодой, и папа молод. Месяц к концу, и папа стареется. И так, сказывают вон, историю-то кто читал, до самого конца мира и смерти ему не будет. Вот что. О, Господи! Послышалось в ответ на историю о римском папе. Да, вот ты с ним, с таким-то и совладай, поди. А вот войну прошлую, помяни ты мое слово великое, по его науке французы с нами затеяли. Потому он России не любит, вера она не его, истинна. А белораб? — спрашивал встревоженный голос. Белораб что? Ты белораба не бойся. Воевать он на нас пойдет, это я тебе верно сказываю. Да когда? Ты вот о чем посуди. При последних концах он пойдет воевать. Вот тогда с Антихристом вместе. Так и в Писании сказано. Лицом черны и зверообразны, а кимурины и фиупстии.